Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, январь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов. Ну, показывал, во всяком случае, пробки в Москве, где-то 5 баллов. Евро 85.50, доллар 75.43, нефть Brent 81.86 и биткоин 42 179 долларов 94 цента за биткоин. На каникулах гонял на историческую родину, пишет Артем. Смешно, и еще одно смешное сообщение сразу прочитаю, это от Грига. Можете не рассказывать, где вы были на каникулах, что делали, мы и так все уже поняли. Но я просто на всякий случай напоминаю, что я родом из Казахстана, в частности, из западного Казахстана, в частности, в западном Казахстане начались те... так скажем, выступления, которые начались в определенный момент, они же там закончились, но на этом точка не была поставлена, потому что, значит, мирный протест продлился недолго, знаете. Если кто-то смотрел фильм «ДМБ», вот в этом фильме есть момент, когда генералы приезжают на охоту, и в какую-то секунду они начинают пить чай. И вот чаепитие продлилось недолго, и они просто выплескивают этот чай из стаканов и уже начинают пить что-то поинтереснее для них. И вот примерно то же самое, значит, мирный протест продлился настолько недолго, что невозможно было понять, когда он, в общем-то, начался и когда закончился, потому что все переросло в какие-то погромы, террористические атаки, ввод, значит, миротворческого контингента ОДКБ, ну и все остальное вы сами видели, вы видели кадры погромов, стрельбы. Тут что это все пересказывать, правильно? Салам Баурым звонил брату в Павлодаре, все спокойно, пишет Александр Первый. Ну, Баурым, если что, это брат мой, так вот обращается Александр. Грустно нынче в мире и немного мне, Площади пылают, Казахстан в огне. А вот где-то за компьютером грустен Алексей, он грустит по малой родине своей. Пожелайте Лёше и немного мне. Площади пылают, Казахстан в огне, пишет Эдмон. Но уже не в огне, Эдмон. Хотя некоторые украинские подписчики успели отметиться в соцсетях моих и написать мне о том, что, значит, Россия следующая и все такое. Печалюсь я насчет их какого-то внутреннего, даже не знаю, как это назвать. Ну, старик, ты шумишь. Да ладно, ничего, не переживай. В общем, опечален я их внутренним состоянием, их психическим... Да что такое ты все время? Ты вот так и будешь ходить, а? Нет, не будешь? Ну, хватит уже ходить. Уже садись. Слушай, что я тебе расскажу. В России уже случилось это в 90-х, пишет Ноугуд. Да нет, ничего не случилось в 90-х. Были звоночки, женщина извинялась за русский язык, пишет мастер. Вы про языковые патрули, так называемые. Ну, давайте попробуем разобраться в той ситуации, которая произошла в Казахстане изначально вообще. Что произошло? Давайте, 7373948, пойдем таким образом. Вы будете говорить, что вы думаете, я буду говорить, что я думаю. Потому что утомлять всех отчетами я не хочу. Отчетов было много, я думаю, и вы сами смотрели новости. Поэтому давайте так, попробуем в диалоге в этом смысле действовать. Значит, вы звоните, смотрите, говорите, думаете, рассказываете нам, что у вас в голове. А я, собственно, рассказываю, что у меня. В Алматы мои родственники до сих пор из квартиры не выходят. В Шахтинске и Темиртау Карагандинской области все спокойно, даже на работу ходят, пишет перевозчик. Ну, кстати, у меня же бабушка как жила, так и живет в Западной Казахстане, области, в городе Уральск. Вот. Собственно, я с ней так переписывался немножечко, да? Ну, сейчас мы переписываемся в основном аудиосообщениями насчет того, что же там происходит. И как это все началось. Она мне сказала, что было все совершенно неожиданно и непонятно вообще, что произошло. Потому что, говорит, все готовились к Новому году. Ну, вот как у нас готовятся к Новому году, так же в Казахстане готовятся к Новому году. Не надо думать, что Казахстан очень сильно, вот в смысле отношения к Новому году и ко всему остальному, сильно отличается от России. Казахстан очень похож на Россию, как и, в общем-то, все постсоветские республики довольно сильно похожи на другие все остальные постсоветские республики. Вопрос только в одном. Захлестнул национализм определенную постсоветскую республику или не захлестнул? Если захлестнул, то она будет похожа на что-то прибалтийское, украинское. Если не захлестнул, то она будет похожа что-то вот на Россию. Ну, вы поняли. В Карагандинской области в целом все нормально, люди на работу ходят, пишет АМС. Что с Байконуром? Охраняют его кошек, как я понимаю. А что, бабушка умеет пользоваться смартфоном, пишет Алексей. Бабушка умеет пользоваться компьютером, бабушка умеет пользоваться смартфоном, да. Ну, слышите, меня всегда это так поражало. Коротко просто скажу. Мы, с одной стороны, восхищаемся советскими людьми, которые строили советское государство и создавали в том числе и советские технологии, и отправляли людей в космос, и что только не делали, и в этом смысле были впереди планеты всей. С другой стороны, мы страшно удивляемся, когда эти же люди вдруг осваивают элементарнейший смартфон. Послушайте, у вас дети смартфон осваивают в 2-3 года, что я считаю абсолютно вредным занятием, но это так. Поэтому, когда... меня вдруг спрашивают, что бабушка умеет пользоваться смартфоном, я вам скажу честно, любая бабушка, если у нее нет деменции, ну, к сожалению, такое с нами происходит с возрастом, может научиться пользоваться смартфоном, просто потому что это люди образованные, это такие же люди, как мы, только старше нас, вот и все. Западный Казахстан, младший ЖУС, пишет Гномб, ну да. Попытка раскачать ситуацию на границе с нами, чтобы отвлечь нас от возможного наступления на Донбасс и провокации, что типа Россия вторглась на Украину, пишет Ярослав. Звучали такие предположения, Ярослав. У меня есть ощущение, что они не соответствуют действительности. Почему? Объясню. Потому что по всем заявлениям, которые шли от Белого дома и идут до сих пор от Белого дома, от Госдепа, у меня создалось впечатление, что они растеряны. Они вообще не поняли, что произошло. И вот эти заявления из разряда «и надо еще разобраться, а как так быстро там оказались, значит, миротворцы ОДКБ», это заявление из разряда «мы вообще не понимаем, что там происходит, и пускай Казахстан нам расскажет, что они там делают». Ну вот Блинкин вчера. А пускай Казахстан отчитается. Сейчас Казахстан отчитается обязательно перед вами, больше заняться нечем. Но это к чему? Это к тому, что американцы явно не владеют ситуацией. Ну, прям вообще не владеют. И мне кажется даже опасным, когда некоторые наши, так скажем, мыслители, я не со знаком минус, не со знаком плюс это говорю, а просто по накатанной, вот привыкли говорить про то, что вот есть американцы, и любая вспышка всегда это американцы. Не, я готов сам так говорить. Я готов сам так все время, значит, что-то не так, это американцы. Но это, понимаете как, для, может быть, правильной пропагандистской линии хорошо, а для анализа это плохо. Ну, потому что, на мой взгляд, это мешает анализу. Плюс по поводу пропагандистской линии. Хорошо это или плохо? Давайте разберем коротко. Если мы во всем обвиняем американцев сразу. Дело в том, что если не будет достаточного объема доказательств того, что это сделали американцы, в следующий раз, когда действительно американцы что-то будут воротить, а они это делают, никто уже не поверит, что это они. То есть нужно говорить, что американцы что-то замутили именно в тот момент, когда они замутили. А в тот момент, когда это не они, не нужно лишний раз говорить про американцев. Можно говорить так. Американцы наверняка захотят воспользоваться сложившейся ситуацией. Это да, и они захотят. Как и захотим мы, как и захотят все вокруг. Всегда все хотят воспользоваться сложившейся ситуацией. Но вот кто сложил эту ситуацию, вот это самое главное. Да, как тебе такая версия? Такаев не зверг своего патрона Назарбаева, поговаривает Нурсултан, Нурсултан уже в Китае, и у местных СМИ уже вернули прежнее название. В местных СМИ Астана, пишет Артем. Есть такая версия, Артем, давайте не будем скрывать этого факта. И мне она даже изначально показалась вполне себе жизнеспособной. Но потом... учитывая те отставки, которые пошли в КНБ. КНБ – это Комитет национальной безопасности. Как КГБ, как... Ну, как КГБ, только КНБ. Вот, отставки, которые там произошли, у меня мысль совершенно другая пошла. Вот. Все-таки, на мой взгляд, речь идет о силовых структурах, которые затеяли госпереворот с использованием сельского населения и достижение собственных целей. Все-таки Касым Жомарт Такаев, да, он ну, многие знают, ставленник Назарбаева. Это, в общем, ни для кого не секрет. Да, сейчас он совершенно иной уровень самостоятельности получил в результате того, что произошло в Казахстане. Можно сказать, что он выгодоприобретатель. Можно. Но это не значит, что он хотел приобрести эту выгоду. Ситуативно получилось так. Действительно, он теперь такой полновластный правитель. Это безусловно. Но, на мой взгляд, это больше похоже на желание некоторых людей, стоящих ниже Токаева, взять власть в свои руки при помощи сельского населения, завезенного в города. Собственно, сельское население, которое завозили в города... часто называют, ну вот конкретно в Казахстане есть такое слово «мамбет». Вот «мамбет». Что значит «мамбет»? Я сейчас по всем параметрам попробую объяснить, чтобы было ясно. По значению это как колхозники. Нет, даже не колхозники. Деревенщина. Реднеки. Реднеки. Да? Само слово, этимология его, «мамбет», восходит к имени Мухаммед. Но эта связь уже потерялась. Это просто частое имя, как вы понимаете, в странах, где есть ислам. Соответственно, людей называют Мухаммед в честь пророка. Ну, или, если мы говорим там, по-моему, сингармонизм это называется, казахский, то тогда это звучит не как Мухаммед, да, не как Мухаммед, а как Мамбет. Ну, потому что другой язык по-другому звучит, тюркский язык, они немножечко видоизменили. Но уже теперь Мамбет... и Мухаммед никак не связаны идеологически, вот в этом смысле мы в эту сторону не идем. Я просто объясняю этимологию самого слова. То есть это как Иван. Это как Иван. Русский Ваня. Это имя. Но уже теперь, потому что появилась вот эта негативная коннотация у этого имени, довольно редко его используют в Казахстане, практически не используют. Да. Все. То есть это вот какое-то, вот знаете, как в определенный момент стали использовать имя Вася. Да, Васёк. Васёк пришел, Васёк то сё. Ты чё, Васёк? Ну вот. В какой-то момент почему-то стали так говорить Валера имя. Валера, Валера. Было дело в некоторых, значит, регионах. Ну, Ваня, русский Ваня, это традиционно. И с положительной, и с негативной. Но вот Васёк, это вот из последних таких тенденций тоже использовалось. Вот Васёк и Мамбет, это в каком-то смысле одинаково должно восприниматься. То есть смысл в чем? Есть сельское население, живущее немножко другими, по другим правилам, нежели городское. И вот это сельское население, оно отличается чем? Первое. Негативным отношением к городскому населению. Ну, это вот традиционно. Когда вы едете куда-то в регионы России, и вам говорят, из Москвы своей приехали сюда, рожи там отъели себе, валите назад в свою вонючую Москву. И, например, кто-нибудь еще добавляет москаль. Что очень странно, да, слышать такое в России. Но однажды я слышал. В шутку. Но, тем не менее, слышал. Но, ладно, это не важно. Важно другое. То есть, вот примерно, вот, понимаете, есть большие города, есть села. И вот, значит, в селах, ну, даже, точнее, даже в аулах, считают некоторые, что города и жители городов, во-первых, это, по-моему, шала-казахи они их называют. Ну, такие, полуказах. Шала-казах. Полуказах. Полукровка. То есть, почему? Потому что не знает традиции, не знает языка нормально, да, говорит по-русски. Вообще он обрусевший. Ну, шала-казах. Орс. Ну, ты русский, на самом деле. Ну, он выглядит как казах, но он не казах, короче. Поняли, да? То есть, это вот этот национальный оттенок, националистический, он присутствует. Но поскольку русские уехали достаточно давно и в огромных объемах из Казахстана, развернуть его так, как на Украине, этот национальный аспект, невозможно. Он разворачивается между казахами городскими, во многом обрусевшими, шала-казахами, полуказахами, как их называют, мамбеты, и, собственно, вот жителями сел, которых шала-казахи называют мамбетами. Понятно? Села, города. Все. Ну, аулы. Значит, в аулах считают, что они плохо живут, потому что там, в городах, хорошо живут за их счет. И что они в аулах кормят города. В городах же считают, что они передовые, и они кормят вот эти аулы, которые... Ну, в общем, ситуация что-то вам уже начинает напоминать, согласитесь? Что-то она уже начинает напоминать. В целом, есть определенные аналогии. И, собственно, когда тебе нужно дестабилизировать город, особенно если мы говорим о столице, а, ну да, Астана, конечно, сейчас Нур-Султан называется, это столица Казахстана, но в целом, вы знаете, центральный город для Казахстана – это Алма-Ата. Алма-Аты, как сейчас говорят в Казахстане. Никогда не понимал, почему мы говорим Белоруссия, но при этом мы говорим Алма-Аты зачем-то. Ну, то есть уже Алма-Ата, так Алма-Ата, да, Белоруссия. Либо Беларусь, Алма-Аты, Бейджинг, там, я не знаю, как еще, как по-китайски произносится название китайских городов, сложно сказать. Ну, ладно, для всех, чтобы было приятно, Алма-Аты буду говорить. И не Актюбинск, а Актюбе буду говорить. И не Уральск, а Орал. Да, мой город, в котором я родился, называется по-казахски Орал, не Уральск. Нравится вам это или не нравится, но когда вы въезжаете в город, на въезде в него написано Орал, а когда выезжаете... Орал перечеркнут, то есть все, запрещено уже, как вы понимаете. Но, тем не менее, сам по себе момент разрешения тоже приятен, да, когда въезжаешь. Такой вот город. На самом деле, очень беспокоюсь я за него, как и в целом за весь Казахстан. Ну, так вот. И когда тебе нужно дестабилизировать город, ты привозишь в этот город людей, недовольных этим городом, горожанами. И считающих, что горожане на них наживались годами. И эти люди начинают ломать, крушить, воровать, увозить, стрелять и все что угодно делать. Если ты туда подбросишь оружие, все усугубится. Если ты подбросишь много оружия, все еще сильнее усугубится. Если ты будешь контролировать эту толпу каким-то образом через... Да, господи, сейчас это легко. Любые соцсети, любые мессенджеры, почему в Казахстане интернеты отключили, то это вообще превращается все в достаточно такую... мотивированную, безжалостную армию. Ну, то и произошло. Соответственно, горожане, которые первые вышли на улицы, очень быстро разбежались по домам, и на улицах остались только вот эти люди. Конечно же, это не все жители сел Казахстана. Это самые заряженные. Но их привезли. Собственно, когда Токаев говорил про террористов, которых завезли, я так понимаю, речь шла как раз-таки о крайне радикально националистически настроенных элементах регионов Казахстана, которых завезли в большие города и раздали им оружие для того, чтобы они грабили, убивали, ну и, в общем, сжигали все на своем пути. И у них получилось на 200 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, уже они нажгли. Или даже больше. Или на... Нет, на 200 миллионов это у нас интернета отключение в интернете только. В Казахстане. Видел, как... видел казаху на Украине, пришли, зуб выбили, он координатор, пишет тот самый. Да, есть еще такой один персонаж. О, господи, совершенно вылетела из головы его фамилия. Сейчас я его вспомню. Тот, который назвался координатором всех действий. Он находится, как я понимаю, его штаб на Украине, сам он вроде как во Франции, а может быть и на Украине находится. Сейчас я вспомню его фамилию, и тут же мы с вами будем говорить. Это такой бывший чиновник крупный из правительства казахстанского, бизнесмен, достаточно богатый, Облязов. Да-да-да, Облязов, все, спасибо большое всем, кто написал, спасибо. Вот, чем он отличается, чтобы было понятно, кто это такой. Вот есть какой-то Облязов, он где-то что-то сидит, он что-то про Казахстан вещает, он взял на себя ответственность за организацию вот этих митингов, ля-ля-ля-ля. Это банкир в Лондоне, Облязов, ля-ля-ля, вот мне, сейчас вы мне пишете. Значит, чтобы было предельно понятно москвичам, а у нас радио называется «Говорит Москва», да? Кто это такой? Вот вы, наверное, когда-нибудь в целом бывали на Павелецкой? Ну, знаете, да, там есть вокзал, Павелецкая, вот здесь рядом, вот Новокузнецкая, вот Павелецкая, да, правильно? Ты же бывал? Помнишь яму там огромную? Вот это его проект. Да, да, этот человек, вот он там строил эту яму годами. Вот эта дыра в центре Москвы, это дыра, в которую улетали деньги, вот, и падали в карман Облязову. Потом наш город, наш... в виде нашей современной уже власти, ну, хотя уже давно Собянин мэр, вот, по сути, отжали у него эту землю. Просто сказали, пошел вон. И застроили, сейчас нормально там красивый парк сделали. Да, достаточно быстро. До этого годами это его была земля. Это его проект. Он здесь воровал. Вот, одну станцию метро от меня проехать, огромный-огромный котлован был. Ужасный, годами, ничего сделать с ним не могли. Вот это Облязов. Это его проект. Еще он что-то мутил в Саратовской области. То же самое примерно, по уровню, ничего не сделал абсолютно. То есть это, откровенно говоря, по тем проектам, которые у него были в России, во всяком случае, страшный мошенник. Страшный, катастрофический. Запредельный. Все. Больше мне о нем сказать нечего. Вот просто мы берем и смотрим его деятельность в России. В России его деятельность заключалась в том, что он здесь зарабатывал бабки каким-то образом. Вот. И в центре Москвы нам вырыл дыру, и вокруг этого котлована мы ходили годами. И удивлялись, почему вообще в центре Москвы, это на Садовом. Вот, я же говорю, одна станция метро. В центре Москвы это яма. Это был предприниматель Облязов. Вот. Такой вот выдающийся человек. Он, конечно же, знает, как устроить Казахстан. Он, конечно же, знает, как обустроить взаимоотношения Казахстана и России. На всякий случай, скажу так, я посмотрел его высказывания. Высказывания у него примерно такие же. Я горд за казахов, когда вот там бегали по улицам вооруженные люди, убивали других людей, да, вот это вот все, грабили. Он говорил, я горд за казахов. Ну, то есть, сами казахи вменяемые, а их большинство, они в ужасе от того, что произошло. Потому что их города превратились в зону боевых действий. Сразу. За 2-3 дня. Они собирались Новый год праздновать, а у них тут апокалипсис наступил за окном. Они боятся выйти на улицу и выходят только по крайней нужде. Ну и странное бывает, что там какие-то мамочки с детьми ходят с колясками. Ой, а я посмотрела в окно и пошла. Ну, это безумие просто. Это по-другому не охарактеризуешь. Очень мало, видимо, жизненного опыта у людей. Слушали про киргиза музыканта, который признался про 200 долларов, пишет Евгений. Да, это я видел, признание этого музыканта. Видел также заявление, что, скорее всего, из него эти признания, собственно, выбили, и он сам себя оговорил. Не могу сказать ничего по этому поводу, ни в плюс, ни в минус самому музыканту. Объясню, почему. С одной стороны, нам говорят, ну не мог же музыкант участвовать в беспорядках. С одной стороны. И это логично. Но если ты играешь джаз, зачем тебе участвовать в беспорядках, тем более в какой-то соседней стране, правильно? Правильно. Но с другой стороны, музыканты, режиссеры, актеры, журналисты иногда участвуют в беспорядках. Это раз. А иногда они могут становиться террористами, например. Но я не говорю, что он такой. Здесь важный момент. Но тот факт, что он музыкант, не дает ему индульгенции и не гарантирует нам ровным счетом ничего вообще. Он музыкант. Это значит, что он умеет играть музыку. Мог он участвовать в движухе? Мог. Мог. Гипотетически мог. Участвовал ли? Я не знаю. Это будет разбираться Киргизия и Казахстан между собой, силовые структуры. Потому что, я понимаю, каждого из нас, если ударить хорошо, конечно же, мы себя оговорим. И скажем, что мы там и Кеннеди убили, и все что угодно. Поэтому в этой ситуации, конечно, надо разбираться крайне предметно. Потому что может оказаться, что человек действительно вообще ни в чем не участвовал, и вдруг вот сейчас себя оговаривает, потому что из него признание выбивают. А может оказаться и иначе. К сожалению, я не могу ни эту сторону, ни ту сторону поддержать, просто потому что я не знаю, за кем реальная правда. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И Артем пишет, согласитесь, технологически это новый, более продвинутый уровень протеста, без лидеров, без оргструктуры, без лозунгов, кроме «шалкет». «Шалкет» — это, кстати, примерно так, «старый, уходи». Старый вон, ну, шал, старик, как бы, мягко говоря. Совершенно непонятно, как бороться. Это не Беларусь, где просто посадили лидеров, закрыли телеграм, и все затихло, пишет Артем. Я как раз думаю, Артем, что Белоруссия как раз с этой точки зрения гораздо ужаснее была ситуация, сложнее. Здесь все ясно. Здесь погромщики сразу проявили себя, и дальше можно было их просто отстреливать. Что и произошло. Здесь погромщики не пытались играть в мирный протест. Ну вот, потому что я-то был в протестах, ну, вместе вот с протестующими в Беларуси, я стоял также на площади, я видел, как они работали, ну, не работали, а как они себя вели по отношению к правоохранительным органам, это совершенно по-другому. Может быть, только в первый день, но тогда меня еще не было в Минске, в первый день, когда были столкновения, вот кто-то себя подобным образом вел. Здесь как, здесь сразу жестко. И все. И по поводу того, что без лидеров, без оргструктуры, без лозунгов. Артем, ну если предположить, что, ну если мы пойдем по версии, что были люди в КНБ заинтересованы в том, чтобы снести власть, да, и забрать ее в свои руки. Ну, сначала они бы дали возможность ее снести. Сначала. Ну, а потом бы они, естественно, уже когда все ушли в сторону, или всех ушли в сторону, уже бы сказали, что вот такие времена отчаянные, требуют отчаянных мер, мы берем власть в свои руки и так далее. То есть меня, честно говоря, удивило, как в первый день, давайте так скажем, в первые два дня работали силовые структуры Казахстана. Ощущение было такое, что они то ли вообще не готовы, вообще абсолютно не готовы, то ли специально пускают. Ну, то есть разрешают. Я не знаю. То ли им давали... Я понимаю, что парни на земле этих решений не принимают. То есть, либо им давали такие команды, либо они реально не готовы были. Но вот Такаев говорит, что у них спецназ, оказывается, не готов абсолютно. То есть, он сам сказал, что у нас спецназ что-то... Мы поняли, что у нас все плохо. Надо этим работать. Вообще, такое ощущение, что в Казахстане об этом не думали. Но, с другой стороны, все же так и говорят. Ой, странно, такая спокойная постсоветская вот республика в Средней Азии, островок стабильности, казахстанское экономическое чудо, ля-ля, тополя, вот это все. Да? Все же говорят об этом и сильно удивились. Видимо, в Казахстане сами себе удивились. Оказалось, что существует разный Казахстан. Что Казахстан существует и такой, который завтра может сам Казахстан уничтожить изнутри. И, на мой взгляд, просто Казахстан сейчас находится на развилке определенной. Уж не знаю, как сами казахи отнесутся к тому, что я сейчас скажу, но, на мой взгляд, он действительно находится на развилке. Мы сейчас услышали опять вот эту историю с ЖУЗами, да? Что такое ЖУЗ? Вот нам говорят, младший ЖУЗ, средний ЖУЗ, старший, что это такое? В принципе, это такое племенное объединение. Родоплеменной строй, понимаете, да, о чем я говорю? То есть какого уровня разговор-то у нас идет? В принципе, жузы, как вот ученые говорят, они где-то появились в 17 веке, где-то в 17. То есть некоторые считают, что Средневековье, оно же шло до 1800 года. То есть, в принципе, это позднее Средневековье. И вот эта вот жузовая схема, это такая родоплеменная схема, позднего Средневековья в Азии, ближайшей. Вот как-то так. То есть, примерно, если бы мы сейчас говорить начали о том, кто из нас склавены, кто из нас анты, а кто поляне. Вот примерно так. Да. Вот как-то так. Ну, или ладно, пускай будут кривичи, вятичи и еще что-нибудь. То есть, вообще очень-очень-очень такая старая схема, старая, которая, конечно же, ну, никак не умещается в современном устройстве современного же государства, да? И, соответственно, если побеждает такая схема, то это шаг в ту сторону, в которую, как мне кажется, Казахстану не нужно идти. И я думаю, что Казахстану лучше идти, на мой взгляд, в светскость, и в преодоление вот этих вот родоплеменных связей в угоду современному государству. Вот тогда будет хорошо. Обычно это получается сделать, как я думаю, возможно, я ошибаюсь, с тотальной урбанизацией. То есть меньше сельскохозяйственных регионов, больше индустриализированных, индустриальных. Перевоз людей из сел в города, только не когда ты 20 тысяч привозишь и им оружие раздаешь в руки. Нет, имеется в виду постепенно отбор людей в города. И в городах они должны превратиться в офисных работников, в работниках сферы услуг. И у них должны разбиться вот эти родоплеменные связи. Ну, это мое мнение. Вы можете его не поддерживать, можете его не разделять абсолютно. Но, может быть, я ошибаюсь. Либо мы идем по принципу вот этому. ЖУС такой, ЖУС сякой, ЖУС пятый, десятый. Как мне кажется, это давно устарелая история. Надо двигаться дальше. Иначе мы видим что-то наподобие того, как существует сегодня, и, может быть, опять же аналогия, вы увидите, Россия, Белоруссия и Украина между собой. Ну, тут люди не могут догадаться, что они один народ. Не могут. И у них все есть там. Великороссия, Малороссия, Белоруссия. Вот то же самое. Малый ЖУС, старший ЖУС, средний ЖУС. Вот это все средневековье. Все. По логике должно быть как? Вот Казахстан. И в нем живут, ну, там, казахи, да, и, ну, там, другие национальности. Ну, понятно. Россия. В ней живут русские и другие национальности. Вот. Казахи при этом, не казахи, то есть украинцы, белорусы, это, в принципе, русские. Ну, то есть, ну, как бы примерно. Вот. Но это очень трудно преодолеть все эти вещи средневековые. Люди стремятся к атомизации и стремятся вот к этому родоплеменному строю. Ну, как-то так вот, я не знаю почему. Это, наверное, нужно отдельно как-то обсуждать. Как теперь понять, я древлянин или полянин? Вот озадачили, пишет АК. Вот АК, понимаете, это ведь не только в Казахстане есть такие всякие штуки, типа ЖУЗов. Это есть и в разных наших национальных республиках, не буду их перечислять, входящих в состав Российской Федерации. По-другому называется, но тоже это есть. Ну, вот и все. Подождите, цены на газ тоже подняли погромщики, пишет Андрей. Андрей, я понимаю, так вы слушаете не с самого начала. Вы мешаете кислое с пресным. Вы не можете отделить зерна от плевел. Либо сначала слушайте, либо перестаньте задавать странные вопросы. Коротко отвечаю. Цены на газ подняли, люди вышли на улицы. Цены на газ опустили. Люди с улиц ушли, вот те, которые против поднятия цен на газ были. На улицах остались привезенные туда люди, погромщики, мародеры и так далее. Плюс, говорят, еще есть некое иностранное вмешательство в виде там, людей, которые даже на казахском не говорят. И хорошо подготовлены с точки зрения там, захвата аэропорта или чего-то еще, какой-то критически важной инфраструктуры. То есть, я так понимаю, это люди, связанные там, с мировым терроризмом. Отдельная. Это еще одна отдельная группа. Да? Все, мы поняли. Чтобы нам просто ну, не ковыряться в одном и том же и не буксовать на месте. Почему тогда украинки красивее, чем русские девушки, если это один народ, пишет Макс. Макс, что значит украинки красивее, чем русские девушки? Ну вот, не понимаю. Родился в Усть-Каменогорске, работал в Атарау 4 года, уехал в Новосибирск в 2013-м, Евгений пишет. Вот что интересно. Горячие головы, а дайцы на Западе. Ну да, это вот Гурьев и так далее. Успокоились быстро. Южане, конечно, тоже не такие спокойные, как средний ЖУС, но тем не менее там случилось то, что случилось. Вывод, скорее всего, вмешательство было извне. Пишет Евгений, в том числе из соседних республик, в Алмату, из Киргизии, а в Чимкент из Узбекистана. Ну, естественно, без оралманов не обошлось. Пишет Евгений. Евгений, сейчас коротко по поводу того, что все успокоилось быстро. Значит, все реально успокоилось быстро именно среди тех, кто выдвинул требования по газу, когда эти требования были удовлетворены, оно и, ну, люди и пошли домой. Ну, то есть, вот ты ездишь на... Слушайте, тут надо объяснить по поводу газа. Да? Речь идет именно о том газе, который заправляют машины, вы понимаете, на заправках. То есть для нас это удивительно, наверное, во всяком случае в Москве уж точно, но в Казахстане очень много людей ездят, используя газ в своих автомобилях. То есть, ну, вы знаете эту систему. У нас она, я так, наверное, в регионах используется, в Москве, по-моему, она особо не пользуется популярностью. Ну, вряд ли кто-то будет очень дорогой автомобиль переводить на газ. Зачем это нужно? Портить машину. А? Ну, только да. Только либо большие объемы, либо какая-то старая-старая машина, и ты прям вот, ну, вот хочешь каким-то образом там каждую копейку экономить. Современный хороший автомобиль вряд ли кто-то будет просто трогать. Зачем тебе? Снимут с гарантии его. Ну, вот это вот все. И там претензия-то какая была? Ты приезжаешь на заправку, и все стоит там 60 тенге литр. этого газа. 60 тенге. 60 тенге это, ну, где-то там 10 рублей. И на следующий день ты приезжаешь, а тот же самый литр того же самого газа, который ты заправляешь в машину, стоит не 60 тенге, а 120. Ну, то есть 20 рублей. Можете посмотреть цены на газ сжиженный в России. Это не то, чтобы сокрушительная цена, на самом деле, 20 рублей за сжиженный газ. Но это проблема Казахстана, экономические, пускай сами решают. Может быть, действительно настолько низкий, да, низок уровень дохода населения, что ну, они не могут себе позволить там за 120 тенге газ. И получается, что этот газ уходит по цене ниже рыночной. Весь прикол был в том, что они поставили цену рыночную. И поставили сразу. Надо было медленно, по рублю. Ну, в смысле, по тенге. По одному тенге в день добавлять, и не было бы незаметно. Вот, они поставили сразу. Все, уходим в рынок, 120, в два раза дороже. И людей это возмутило, потому что у них машины на этом газу. А не потому, что у них стало холодно дома. Речь идет о том, что заправляют в машины. Это важный момент. Соответственно, водители, например, выходят, да, там, таксисты выходят, дальнобойщики могут выйти, выходят и говорят, вы что, то кто был, такой нам не нужен власть, это что творится, они говорят. И говорят, все, нормально, значит, Баурин говорит, успокойся, говорит, сейчас сделаем. Делают 50 вместо 60. У тебя есть скидка, братан. Он говорит, ну все, давай. Но в тот момент, пока они договаривались между собой, приходят люди, которые говорят, нам вообще все равно. Мы тебе будем на колени ставить. Ты кто там сидишь, ты шалак-казах, ты. Мы тебе будем, стрелять тебя будем. Заберем все, что ты у нас забирал. И начинается то, что начинается. И, соответственно, городские, которые выходили на улицы, говорят, что происходит вообще? Расходятся по домам, а на улицах начинается война. Тут власти Казахстана говорят, так не можешь продолжаться. И это ненормально. Звонят в ОДКБ. В ОДКБ им говорят, ща полетим тогда. Нормально, сейчас вылетаем, будем охранять объекты. Объекты, инфраструктуру. С вашим народом мы на улицах разбираться не будем. Нам это не надо, чтобы нам потом говорили, что ОДКБ, значит, пришли и стали стрелять людей на улице. Мы делать это не будем. Вы сами там с народом на улицах разбирайтесь. Кто там враг, кто не враг, кто террорист, кто хорош, кто плохой. Мы будем охранять инфраструктуру. Мы вам освобождаем энергии. Вам можно... И чистой энергии идет. Мы вам разрешаем делать то, что вы хотите, но мы сами этого делать не будем. Мы будем охранять инфраструктуру, критически важную. Для нас, для всех. Ну, например, просто на всякий случай скажу, Казахстан — это крупнейший поставщик урана. Это для всех, вот, ну, там, либеральных интеллигентов наших, в кавычках интеллигентов. Я бы их называл уже идиотами. Объясню почему. Вы знаете, что такое уран? Вы знаете, что такое уран, который попадает в руки нехорошим людям? Прям совсем нехорошим. Да-да-да, я знаю, что нет хуже людей на планете Земля, чем правительство в России, но это на самом деле не так, да? Это здорово заявлять, когда ты такой сидишь в теплом ресторане и такой, ой, какое у нас плохое правительство. Да-да-да, оно действительно ужасное, когда вот так вот просто сидишь и рассуждаешь. Когда понимаешь, что есть реально намного страшнее люди на планете Земля, которым, не дай бог, в руки что-то попадет, они это обязательно используют и используют самым ужасным методом, ты вдруг начинаешь отдавать отчет своим словам. Значит, урановая страна, урановое месторождение, разработка урана. Первое место в мире, если я не ошибаюсь. Первое. Ну, или одно из первых. Казахстан. Очень, очень, очень опасная история. Невероятно опасная история. Плюс технологии, конечно. Плюс, конечно же, Байконур. А если совместить уран, Байконур, то бишь это космос, космические технологии, ядерные технологии, и представить себе, что люди, которые бегают по улицам и крушат банкоматы, и врывают, ну, и стреляют там в женщин, в детей, в стариков, как угодно, вдруг получают это в свои руки. И это так не пойдет? Это ненормально? Ты взрослый же. Ты же понимаешь, что это ужасно. Ну, это прямо... Похлеще всякого Афганистана, я вам так скажу. В Афганистане-то, по логике, ничего и нет уже. Они воюют, воюют, воюют. Но мне говорят, можно ли сравнить это с Сирией или Афганистаном? Пока не можно, слава богу. Но чисто гипотетически ситуация нам показала, что превратить в Сирию или Афганистан Казахстан можно и довольно быстро. Да, да, очень быстро. Для этого всего лишь навсего нужно вооружить тех, кто очень хочет превратить Казахстан в Сирию или Афганистан. Вот и все. Вооружить и поддержать. Но, я так понимаю, не одни мы, даже в Госдепе понимают, что Казахстан — это вот уранодобывающая страна, которую, в общем, наверное, не стоит дестабилизировать настолько сильно, насколько можно дестабилизировать какие-то другие страны. Там, если забирать власть, это надо как-то делать элегантно, в результате оранжевых революций, там, стояние на улице, да, вот когда ты встаешь на скамейку, но перед этим снимаешь ботинки, и это все снимают камеры, и говорят, вот это да, какие прекрасные протестующие. Здесь что-то внутреннее, какие-то интересы преследовали некие внутренние игроки. Я вот все-таки обращаю ваше внимание максимально на тех людей, которых отстранили, и сейчас они находятся под следствием из-за так называемого их там Совета Безопасности, из КНБ и прочего. Это не просто так. Все это похоже на заговор силовиков с целью захвата власти и использование некоторых сил для достижения своих собственных целей. Ну вот теперь и ответ, для чего нужен космодром Восточный, пишет Алексис. Космодром Восточный в принципе нужен. Ну, логично было, когда Байконур строили, он удобнее на самом деле, Байконур, все это знают. Байконур строили, его строили же ведь в Советском Союзе, и все же думали, что Советский Союз, он нерушимый. Так и строчки гимна первые, Союз нерушимый. А поэтому было можно строить где угодно и что угодно. Поэтому производство можно было из Московской области, из Ярославской переносить. Да куда угодно, хоть и в Белоруссию, хоть на Украину. Это было не проблемой. Наши предки строили единое государство. Единое. И это было не проблема. А сейчас, конечно, желательно иметь свое всегда, на всякий случай. У протеста до сих пор нет лидера, но они слишком организованы. Если посмотреть на тот же погром аэропорта, пассивность КНБ и так далее, элиты убирали клан Назарбаевых со всех руководящих постов, пишет Георгий. Возможно, Георгий, возможно. Напрашивается такая версия, так скажу, Георгий. Подтвердить ее подлинность не могу. Я опровергнуть тоже. Многовекторность главного елбасы, помноженная на клановую борьбу элит, пишет Владимир. Насчет многовекторности. Есть такой момент. Вот уже которое государство рядом с нами, находящееся, да, не из-за нас, а из-за своих каких-то желаний, играет в многовекторность. И вот уже который раз мы убеждаемся в том, что многовекторность приводит это государство туда, куда приводит. К ужасным событиям. Степень ужасности разная. Разные сами по себе проявления этого ужаса. Но в целом мы понимаем, что приводит это всегда к одному, к развалу. Если вдруг ты играешь в многовекторность. Потому что никакой многовекторности на самом деле не существует. Никто не может играть в эту многовекторность вечно. Понимаете? Ну, нельзя вот так вот, например, даже вводить санкции против России, но при этом потом через ВТО пытаться отсудить у России деньги за то, что она вела контрсанкции. Ну, нельзя, так не работает. Многовекторность не работает. Конкретика нужна, понятная. А сколько идиотов в комментариях писали, что у них народ устал от нищеты, и в России надо так же. Сажать таких комментаторов надо, пишет Евгений. Ну, что я могу сказать, Евгений, по этому поводу? По поводу того, кто писал, что в России надо так же. Если вдруг в России когда-то будет что-то подобное, желаю каждому из этих комментаторов увидеть, как горит его дом и машина. И все. Каждый из этих комментаторов не способен понять одной простой вещи. Что казахский, русский, украинский, какой угодно бунт, он всегда бессмысленный и всегда беспощадный. И не будут спрашивать у этого комментатора, как он в интернете комментировал. Просто сожгут его машину. Просто застрелят нечаянно. Ну, не в том месте и не в то время окажется его жена. Застрелят, изнасилуют. Просто из его банка из его, где его счет? Достанут все деньги из банкоматов и уедут, а банк этот разорится, а товарищ, который комментарий в интернете писал, получит ноль на счету, ну или вообще. Просто придут домой, просто направят автомат в голову и скажут, давай, что есть, и просто отдашь. Каждый отдаст. Не будет того, кто скажет, нет, не отдам. Ну, а если скажет, то до свидания. Просто убьют и уйдут дальше. Значит, каждый из тех, кто в интернете хочет революции в собственной стране, во-первых, идиот. Ну, идиот. Он не читал ни «Окаянные дни». Ну, и я даже перечитать просто не буду. Он просто идиот. Все, точка. Вот, это первое. И второе, он мыслит, что он живет вне общества. Ну, что и подтверждает тот факт, что он идиот. Потому что Владимир Ильич Ленин говорил вам, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Если вдруг в стране происходят какие-то страшные потрясения, вас это заденет. Сегодня мирные казахстанцы, горожане, ну, сейчас уже не так, но, тем не менее, пару дней назад писали о том, как они сидят дома, подальше от окон, с выключенным светом. До Нового года все было хорошо. А после Нового года ты сидишь дома с выключенным светом подальше от окна. Потому что там за окном какой-то человек грабит банк, стреляет из автомата в воздух. А может и в тебя, если захочет. И все. И все. И ваше мнение, там, я не знаю, люблю-не люблю, нравится-не нравится, вообще никого не волнует. И с этим человеком вы никакого общего языка не найдете, если не вступите в его ряды. С ним, с таким человеком, который из автомата стреляет и ломает банкоматы, там, да, и носится по городу, устанавливая свои правила, работает только один язык. Знаете какой? Все знают. Язык силы. Другой язык с ним не работает. Не получится вам, человеку с автоматом, который ломает банкоматы и грабит чужое, жжет чужие автомобили, подойти и сказать, слушай, ну зачем ты так делаешь? Ну, не делай так, ладно? А он такой, точно, зачем же я так делаю? И положит автомат, и пойдет заниматься какими-нибудь хорошими вещами. Такое, наверное, только в американских фильмах бывает. Парень, не дури, парень, успокойся. Парень знает, что он делает. У него есть цели. Парень оказывает вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Парень устраивает в столице государства перестрелку с силовиками. Ничего? Точно это просто парень? Точно это просто вот мимо шел мирный протестующий, который вдруг ощутил необходимость взяться за оружие? Очень сильно сомневаюсь. 9.00 новости. Девять часов пять минут, да уже почти шесть. Понедельник, январь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Эдмон говорит, интересная вещь, почему-то совсем молчит Китай, это относительно Казахстана. Да он не молчит, он как раз высказался. Другое дело, что он не действует, да, как действует ОДКБ. Но Китай и не в ОДКБ. Бабушка вывез из Казахстана, это самое главное, пишет 13-й. Почему? Моя бабушка так и есть в Казахстане. Я никого никуда не вывозил, и никто никуда не выезжал. Имейте это в виду. Ну и на всякий случай, моя бабушка уже давно могла не жить в Казахстане. При желании не жить в Казахстане. Она очень любит Казахстан. Ну, то есть, я вот так вот скажу это на всякий случай всем. Моя бабушка русская, как и я. Вот. Но она живет в Казахстане, потому что она всю жизнь там жила. И она любит Казахстан, ее друзья, это в основном, конечно, ну, в силу разных причин, это в основном казахи, да, она мне всегда о них рассказывает, и рассказывает только в каких-то очень таких, знаете, высоких тонах, что ли, наверное, да, в высоком штиле, она любит Казахстан, любит культуру Казахстана, знает и знала, да, и знает многих потрясающих совершенно людей Казахстана, связанных в первую очередь с культурой, искусством. Ну и так далее. Поэтому, как бы вам это объяснить? Моя бабушка, это же не просто бабушка, которая там по улице ходит. Она заслуженный работник культуры. Вот. Она была, ну, по-нашему, так скажем, вот есть, если региональное министерство сейчас, ну, только при советах это было, она была, считайте, заместителем министра, значит, культуры Западно-Казахстанской области. Если перевести в наше министерство, у них это как-то называлось то ли департаментами, то ли как, я уже, честно говоря, не помню, я давно в Казахстане не живу. Смысл такой. Поэтому, ну, бабушку там, ну, нет, ее еще попробуй забери из Казахстана. Ее из Казахстана можно, конечно, забрать, но Казахстан из нее точно не заберешь, бесполезно абсолютно. Все время, все рассказы, вот, все разговоры об этом, именно о Казахстане. Но, Алексей, как вы считаете, Назарбаев, который вцепился синими казахскими руками во власть, разве это может не раздражать? А как вам переименование Астаны в Нур-Султан? Какой вывод, по вашему мнению? Сидеть и молчать в тряпочку? Выход, пишет Олег. Олег, опять же, нельзя мешать кислое с пресным. И нельзя, значит, мародеров на улице и террористов, которые зашли в Казахстан в определенный момент, мешать с протестующими, которые в первые дни выходили вообще по цене на газ. Нельзя никак это мешать с... тем культом личности, который в Казахстане в определенный момент возник, там, вы знаете, культ личности Нурсултана Назарбаева, Нурсултана Абишевича. Ну вот я вспоминаю своего деда, у него уважительное отношение было к Назарбаеву. У него вообще уважительное отношение всегда было к этому правителю и правителю до этого. Он как-то хорошо к ним относился, абсолютно считал, что люди серьезные, нормальные, абсолютно. Можно да, сказать, что ну как же, он же с тех времен еще у власти. Ну слушайте, ну это Азия. Это же, ну, то так действительно там есть. Хорошо ли, что Астану переименовали в Нур-Султан? Ну, по мне, так, наверное, Астана мне больше нравится название. Но я вот хотел бы сказать про Уральск, да, я вот сейчас, я там родился в этом городе, но я ни одной улицы практически название уже не знаю, потому что там все переименовали. А до этого там переименовали большевики, и все. Вот, понимаете, а до этого Екатерина переименовала Урал, ИИК в Урал. Потому что, собственно, вот из этих мест началось восстание Пугачева. Хотя он сам не был из местных. Ну вот, добрался. Прохиндей, скажем, да, бунтовщик. Добрался до тех мест, и казачество восстало, восстало против империи. Ну, восстание это было жестоко подавлено. Что было с Пугачевым, тоже все, наверное, в курсе. Но вот сейчас, ну, не сейчас, а коммунисты, да, большевики, так скажем, они прославляли всех таких, не то чтобы революционеров, а бунтовщиков, и вот именем Пугачева чего только у нас не названо вследствие этого. А никто уже не задается вопросом, кто он такой был и почему, собственно говоря, его так вот возлюбила историография именно советская. Но это ладно, это отдельный тоже разговор. Короче говоря, в этих местах все переименовывали и не раз. Уральск, который ныне казахи называют Орал, да, когда-то был, сейчас только не смейтесь, Яицкий городок. Вы знаете, почему Яицкий?
Потому что яйца есть!
Да нет, а потому что Яик. Ну вот река Яик, и, собственно, поэтому. Все, кто говорит Яик, пожалуйста, зайдите в словарь, посмотрите, как правильно ударять, потому что были люди, которые еще пытались меня поправлять, это страшное дело. Яик. И вот этот Яик, Урал. Урал, реку переименовали. В определенный момент Яик, Урал, целую реку. Вы знаете, река Урал, Уральские горы, вот это все. Вот это все было переименовано, потому что было восстание когда-то. Вот. Переименовано тогдашней властью. Вот. Нашей империи. Так что всякое бывает. Переименовывают и в одну сторону, и в другую, и в пятую, и в десятую. Плюс, вы не забывайте, все то, что мы сейчас видим с истерикой и натужно происходит на Украине, в Казахстане произошло без истерик, без натужности где-то 30 годами ранее. То есть вот этот национальное движение, назовем его национальное, да, националистское, национальное. Ну ладно, национальное движение Казахстана. Движение в сторону национализации, наверное, так, да. Оно там произошло гораздо раньше, чем на Украине, и гораздо менее громко, и почему-то никого это в России особо не интересовало. Собственно, как я очутился здесь? Ну, потому что в определенный момент, без вот этих криков и истерик, чисто вот сейчас украинских, просто потихонечку русские уезжали из Казахстана. Потихонечку. Просто потихонечку взяли да сняли Ленина. На площади, кадры с которой из Уральска я наблюдал в эти праздники, где люди стояли. Ну, сняли Ленина, поставили Абая. Везде просто заменили и все. Просто переименовали улицы потихонечку. Просто переименовали какие-то города, которые захотели переименовать. Просто закрылись излишние, в кавычках, русские школы. Просто язык стали переводить на латиницу. Просто пошли куда-то туда, куда, наверное, не следовало идти. Просто это в конечном счете помешало сейчас протестующим хоть каким-либо образом отыграть русскую карту. Русская карта не отыгрывается вообще сейчас в Казахстане никак, потому что русских там особо уже не осталось. Они уехали. Да? На Украине эту карту играют. На Украине, значит, фишка какая? Мы живем плохо, потому что есть русские. В Казахстане эта фишка уже не работает. Все, точка. Там фишка в другом. Мы живем плохо, потому что есть горожане, которые нам не дают жить. Ну, чисто капиталистические уже вещи идут. То есть Казахстан в этом смысле идеологически, вот когда некоторые говорят, произойдет второй Майдан, не может произойти второй Майдан в Казахстане, потому что в Казахстане это все уже произошло. Все. Вот это вот националистического захлеста против кого? Остатков русского населения, которое там осталось. Ну, это как предположить, что где-нибудь в Прибалтике сейчас начнется какой-нибудь Майдан против русского населения. В каком смысле? Там русские поражены в правах уже 10 тысяч раз в Прибалтике. Какое там... Там восстание могло бы быть иное, в другую сторону, но не в ту сторону, о которой мы говорим, да? Ну, то есть, поэтому о чем разговор? Все те русские, которые живут в Казахстане, они там остались, им там нравится. Вот как моя бабушка. Серьезно говорю, ей нравится, она любит Казахстан. Это ее родина, это родная ее земля, она абсолютно не собирается никуда оттуда уезжать, хотя вариантов у нее масса. Правда, масса вариантов. Нет, люблю Казахстан, все. Здесь мои друзья, здесь моя земля, здесь все, вся моя жизнь. Здесь я там, влюбилась, здесь я там, рожала детей. Здесь у меня появились внуки, которые потом, кстати, разъехались, да, но не суть. Ну, такая позиция. Ну, она есть, эта позиция, она и есть. Зато дом Шерлока в Лондоне принадлежит семье Назарбаева, пишет Алексей. Да, а рядом с домом Шерлока Холмса, вы знаете, на Бейкер-стрит, есть дом Зеленского. Это, знаете, поразительная вещь. Решили, видимо... все выходцы из Советского Союза бывшего, скупать недвижимость на Бейкер-стрит, потому что это единственная улица, о которой в Советском Союзе по-хорошему знали, благодаря фильму про Шерлока Холмса. И вот у Назарбаева дом Шерлока Холмса, значит, у сосед его Зеленский. Ну, вы же знаете же, да, вот это досье, которое на Зеленского открылось, у него на Бейкер-стрит, значит, недвижимость. Серьезно. Он тоже там, товарищ Шерлока Холмса. Доктор Ватсон, наверное. Доктор Зеленский. Сейчас всем модно, я так понял, называть вот фамилию, а до этого ставить слово «доктор», даже если ты не доктор. Можете называть меня, если хотите, доктор Гудошников в связи с этим. Даже Аллу Борисовну в честь Пугачева назвали коммунисты, пишет дистрибьютор. Дистрибьютор, ну, Алла Борисовна сама себя назвала Пугачевой, потому что это, если я не ошибаюсь, уважаемые, по-моему, я не ошибаюсь. По-моему, это псевдоним Пугачева, да? Если я не ошибаюсь. Или я ошибаюсь? Ну, это надо отдельно разбирать. По-моему, Пугачева это же псевдоним, нет? И, соответственно, в честь бунтовщика. Почему? Потому что она сама вот такая была бунтовщица на сцене, да? Она стала двигаться, она стала как-то роково подавать звучание, которое раньше было абсолютно... Ну, назовем это классическим. Это чтобы адрес не забыть. Будучи актером, он его приобрел. Будучи актером, он его приобрел, пишет за плинтусом. Ну, говорят, что нет. Говорят, что нет. Все-таки, я думаю, каким бы хорошим ты актером не был, если у тебя недвижимости на 40 миллионов долларов, то либо ты голливудский актер, либо ты наворовал где-то в другом месте. Да, ну, я когда вижу, что недвижимость за 40 миллионов приобретают голливудские актеры, для меня все понятно. Когда приобретают украинские актеры, основной прокат которых был в России, заработок в России, я понимаю, что, скорее всего, эти деньги заработаны с чего-то другого. Ну, вроде Алла Борисовна без псевдонима, пишет Валентин. Ну, значит, сказалась фамилия, если она без псевдонима, если это ее родная фамилия. Я просто не знаю точно. Вот, значит, видите, какая бунтовщица, не просто так она Пугачева. Алексей, как вы думаете, с вводом русских солдат в Казахстан поменяется отношение к русским? Задается вопросом Хан Касим. Хан, отвечаю вам коротко. Из тех, так скажем, из той информации, которую я видел в соцсетях от горожан, вот алматинцев, от жителей там Уральска, Актюбинска, Актюбе, Урал, Алматы, как кому удобно, да? Давайте не будем придираться. Я говорю по-русски, просто мне так удобнее. Вот, горожане счастливы, что пришли силы ОДКБ. Прям счастливы. Те люди, возле квартир и домов, которых стали носиться непонятно кто с автоматами, они счастливы, что пришли ОДКБ. Миротворцы. Соответственно, среди этих людей будет позитивное отношение к миротворцам. Среди тех, кого сейчас силы правопорядка казахстанские, так скажем, зачищают, и так негативное отношение и к светским, к светскости казахской, и к казахским властям, и к России. И так, ничего не изменится. То есть позиция не изменится в этом смысле. Вот вообще никак. На мой взгляд, я могу глубоко ошибаться. Тема очень серьезная, на всякий случай напоминаю, что это мое мнение, да? Родная фамилия у нее, пишет Улух. Ну хорошо. Пугачева первый панк в Союзе. Так и есть. После ваших комментариев текст «Биратишки с кольцом», вольский акынский пересказ сети, еще с Фидо пришло, приобретает новые краски. Теперь там все понятно, Мамбет, ну и так далее, пишет Эндрю. Ну, нужно же нашим людям хоть как-то понимать, что эти все слова значат и как кто кого называет. Если обезглавили двух силовиков, явно наемники были, пишет Трупанов. Да, у меня нет никаких сомнений, что там были наемники ровно по одному признаку, да? Захват объектов инфраструктуры, социальной, социально значимой, критически важной для существования государства. Я имею в виду не только административные здания. Это как раз типичная история, когда протестующие рвутся в административные здания. Это логично. Нам не нравится власть, мы сейчас будем их там выкидывать будем. Да и пошел вон и! Вот так вот из этого дома. Мы там будем власть теперь. Ну, вы знаете вот это. Мы здесь власти, эти заявления, ну, типичная история. Здесь же я видел, как, благодаря СМИ, слава богу, захватывают аэропорты. Я видел, как захватывают полицейские участки, да, здания там Следственного комитета и так далее. Вот все, что связано с важной инфраструктурой. Мы видели, как больницы пытались захватить. Ну, вы хоть что говорите, это больше похоже на то, как действует либо профессиональная армия, когда она входит куда-то, да, либо террористы, когда они пытаются там захватить людей в заложники и так далее. Здесь, ну, к слову, по-моему, заложников никто не брал. Пленных никто не брал. Основной монополист жиженного газа принадлежит Тимуру Кулибаеву. Взять Назарбаева. Получается, клан Назарбаева спровоцировал дестабилизацию. Второй момент. Кулибаев по совместительству это член совета директоров нашего «Газпрома». В Кремле решили сменить казахстанские элиты? Задается вопросом Артем. Тем более, что на саммите СНГ Путин и Лукашенко встречались с Назарбаевым, а не с главой государства Токаевым. Значит, коротко скажу так, Артем. Конечно, притянуть за уши можно все, что угодно. Я полагаю так, Артем. Действительно... Люди, сидящие и отвечающие за газ, сидящие на постах, в определенный момент решили поднимать цены, подняли. Это дестабилизировало ситуацию, а дальше ситуация вышла из-под контроля этих людей практически моментально. Вот. В результате чего пришлось даже со своей должности уйти Назарбаеву. Хотя она была пожизненная, эта должность. И он, в общем, имел право с нее не уходить никогда. Он сам сложил с себя полномочия. Вот. Такаев стал действовать сверхрешительно. Я не ожидал, честно говоря, такой решительности от Такаева. Он показал себя как человек, способный действовать в кризисных, крайне негативных условиях жестко. Абсолютно жестко. И брать на себя ответственность за эти жесткие решения. Вы же понимаете, что теперь вся ответственность за принятые решения лежит на Такаеве. И сейчас, когда будет уже такой серьезный разбор полетов, да, кто, кого, где, как пристрелил, это будет все последствия решений Такаева. То есть он взял на себя очень серьезную ответственность, заявляя о том, что это террористы. Это серьезнейшая ответственность. Попросив о помощи у ДКБ. Это серьезнейшая ответственность. Все это наталкивает меня на мысль о том, что Такаев действительно оказался в очень тяжелой ситуации, при которой вот либо так, либо никак. Потому что если бы были варианты как-то иначе, он бы действовал наверняка как-то иначе. А зачем ему было бы действовать так жестко? Поначалу он и пытался действовать как-то иначе. Отставка правительства, вот это вот все вы видели. Откат цен, отставка правительства, все это было. Это все не сработало против боевиков вооруженных. Люди простые, мирные, разошлись довольно быстро. А вот против боевиков не сработало, потому что цель у боевиков была совершенно иная. Ну, это ясно. У них не было социальных каких-то требований, у них не было экономических требований. У них было желание носиться, ломать банкоматы, врываться в банки, собирать деньги, грабить, убивать, насиловать, издеваться над мирным населением Казахстана. Ну вот поэтому Такаев-то и сказал, что, собственно, это угроза нам всем, и я вынужден защитить жителей Казахстана. Назвал террористами вот этих всех вооруженных людей, и дальше пошли уже по факту зачистки. Кто сложил оружие, тот сложил, как я понял, кто не сложил, тут головы сложил. Естественно, еще пока, как я понимаю, такие люди остаются. Вот эти с оружием. Такаев взял пример с батьки, а не с Януковича, пишет Эдмон. С точки зрения силового противостояния, у Такаева ситуация была гораздо хуже, чем у Лукашенко. У Лукашенко с политической точки зрения ситуация была хуже, а у Такаева с силовой точки зрения была хуже. У Лукашенко был мирный протест, в кавычках, да, который, ну так, по большей части мирный. Мы это сейчас вот можем Казахстан и Белоруссию сравнивать, да. По большей части мирный, который непонятно было, что с ним вообще делать. Кто его куда, значит, ведет, как вот это вот все вот устаканить. У Такаева все сразу стало ясно. Мирный протест отошел, и боевики вооруженные по улицам. Ясно, как действовать, но нужна решительность. Я бы сравнивал Такаева и Януковича. Янукович как пример нерешительного человека, Такаев как пример решительного человека. Вот примерно так. Но на самом деле, я думаю, что даже это сравнение было бы неуместным. Потому что, по моему ощущению, в Казахстане была мощнейшая силовая составляющая. В Белоруссии мощнейшая политическая. А на Украине была синергия силовой и политической составляющих. Там был и разогретый, вот так скажем, Майдан, да, вот протестующий, в том числе и мирные люди, которые действительно хотели мирных перемен, и заряженные боевики, по полной программе заряженные, готовые стрелять, убивать, выполнять задачи, захватывать. Поэтому в Белоруссии было что-то другое, потому что это половина от Украины. Политическое было противостояние. А в Казахстане это тоже половина от Украины, потому что противостояние было силовое. Украина — это смесь одного и другого. Все. Соответственно, как бороться с политическим противостоянием? Все уже видели и знают. Как бороться с силовым противостоянием? Все видели и знают. Как бороться с силовым и политическим противостоянием, слитым воедино? Это большой вопрос. Это большой вопрос. Остальное научились. Научились ли противостоять хорошо подготовленной оранжевой революции, где есть все составляющие этой революции? Вот это, в общем, вопрос. Я не знаю. У меня ответа нет. У меня ответа нет. Половинчатым революциям противостоять научились. Хоть в Белоруссии, хоть в Казахстане. Вы видите, достаточно эффективные принимаются решения. В Беларуси митингующие, прежде чем встать на лавочку, разувались. Это не сравнить с Казахстаном. Я и говорю, Котопес, разные вещи. Разные вещи. Когда люди сравнивают, я и говорю, они разные. И это видно. Но в Казахстане, когда мы говорим, а где политические требования, где лозунги, где лидер протеста, мы его не обнаруживаем. Поэтому я и говорю, он тоже половинчатый. Чисто силовое противостояние. Ну, силовое противостояние, все ясно. У тебя должно быть хорошо подготовленные силовые структуры, армия, полиция, да, и остальные там, гвардии, как угодно. Я же не знаю, что там еще в Казахстане есть. Вот это все должно быть подготовлено. Спецназ должен быть подготовлен. Если кто-то берет в руки оружие и начинает стрелять, его нужно ликвидировать максимально быстро. Точка, все. С силовым противостоянием все ясно. Вот. С политическим сложнее. Потому что ты не имеешь права стрелять в мирного человека без оружия. Ты не имеешь права это делать. Ты даже задерживать его, по сути, не имеешь права. У нас там так прописано Конституцией, вы знаете, да? Право человека на протест. Тут же вмешиваются зарубежные наши товарищи. Вот это все очень сложно. Силовая и политическая составляющая вместе – это вообще ад. Потому что стреляют одни, а вяжут других. Потому что может выйти человек на мирную площадь в форме полицейского, пострелять в эту мирную площадь, после этого скажут, в нас стреляла полиция, а это был просто специально подготовленный человек. Ну, как по примеру, как в Прибалтике были снайперы в определенный момент, как на Майдане были снайперы в определенный момент, которых до сих пор никто не нашел. Что это были за снайперы? Чьи это были снайперы? Постреляли по людям, убили их, появилась небесная сотня, это все закрепилось кровью. Детей мирных, безоружных расстрелял кто-то. Кто? Ну, естественно, тут главное доказать, что не ты, а кто-то другой. У Майдана получилось доказать, что это были... Ну, как доказать, в кавычках, да? Эмоционально доказать, что это были те, кто вот против Майдана. Хотя вопрос очень и очень спорный. День 30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ситуация в Казахстане стабилизирована, находится под контролем Комитет нацбезопасности республики, сообщает. И вот интересная новость. Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. Жамбылская область – это где как раз Тараз. Кстати, всем украинцам, которые думают, что город Тараз как-то связан с именем Тарас, хотелось бы сказать, что нет, не связан. Потому что, ну, некоторые прям радуются, как будто бы там имели место украинцы. Нет, Тарас это никак не связано. Если я не ошибаюсь, это типа гребень, расческа, гребень, Тарас. Не Тарас Бульба, а Тарас. Но это ладно. Ну, на всякий случай, вот просто информация. Викрам Рузахунов, гражданин Кыргызстана, тот самый музыкант, который был задержан и на видео выступал в роли террориста, отпущен домой. Все, отпустил. Он не террорист больше. Интересно было бы услышать хоть какие-то объяснения по этому поводу со стороны правоохранительных органов Казахстана, но я так понимаю, что мы их не услышим. И еще и потому, что, скорее всего, там... Поговорили все вместе с собой. Ну, есть некие договоренности. Скорее всего, мы не услышим никакого объяснения. Как же так получилось, что его, во-первых, перепутали с террористом, во-вторых, он сам себя оговорил. Как так получилось? Как такая осечка могла произойти? То есть выбивали признание? Это нехорошо. Выбивать признание не нужно, потому что человек себя сам оговаривает. Это никак не помогает в ходе следствия. Это, наоборот, еще ваше следствие запутает. Вы выйдете на кого-нибудь, на кого хотите выйти, вместо того, чтобы выйти на реальных преступников и зачинщиков того, что произошло. Да? Можно было бы говорить, что это стихийно,
Ну, начало было стихийное. Конечно же, захват аэропорта и так далее, это не стихийные вещи. Вот нужно искать, кто это конкретно делал, кто конкретно был привлечен к этому, кто конкретно как координировал, за какие деньги, кто в этом участвовал, кто раздавал оружие. Да? И если человек никакого отношения к этому не имеет, не надо из него это выбивать палками. Да? Если он просто музыкант, то пускай дальше занимается своей музыкой. Играет джаз. А зато ему устроили правоохранительный джаз, так, да? Такая импровизация, она не каждому понравится. Скажите, пожалуйста, знали ли силовые структуры России о предстоящем кризисе в Казахстане? Если да, то почему не предупредили, пишет Михаил. Ой, извините, Михаил, откуда я могу знать, что знают силовые структуры России? Но, по моим ощущениям, силовые структуры России готовились к разговору по Украине с американцами. У меня есть ощущение, что все наши мысли сейчас, да, и устремления направлены именно в сторону Украины. И Казахстан был таким же неожиданным для нас, как для американцев, как и вообще для всех, кроме тех, кто решил это замутить в Казахстане. Вот он для всех был неожиданным абсолютно. Почему мы так быстро сработали? Ну, это элементарно достаточно, да, вот некоторые все удивляются, а как так Россия быстро, ДКБ, Россия, полетели. Ну, у нас, во-первых, есть союзы с Казахстаном, довольно тесные, и мы проводим в том числе совместные учения постоянные, в том числе вот связанные с тем, чтобы вот войска ОДКБ могли в какой-то момент, в любой, выдвинуться в те точки, в которые они выдвинулись. По сути, мы всегда готовы. Если вдруг что-то и кто-то пойдет на Казахстан с той стороны, где не мы, а где другие, мы готовы сразу же самолеты туда вот, с подготовленными специально людьми отправлять. Все, мы всегда готовы. Это, кстати, очень хорошая демонстрация подготовленности сил ОДКБ и в целом, и в частности, вооруженных сил России. То есть представьте себе, насколько у нас все отработано. День, и мы там. Да, действительно, многие удивляются, как это возможно. Ну вот так это возможно, потому что много, долго и усиленно это отрабатывалось, это постоянно тренируется, это те задачи, которые ставятся, в том числе вот нашим Министерством обороны, да не в том числе, а в первую очередь нашим Министерством обороны перед военнослужащими, да, вот те задачи, потому что угроза, если она придет откуда-то оттуда, дальше Казахстана. Ну вот сейчас в самом Казахстане она возникла, но опять же мы полагаем, что она возникла там вследствие того, что некоторые нежелательные элементы попали на территорию Казахстана, да, специально подготовленные. И с Арменией есть, но мы что-то не сорвались, а в Карабах армян спасать, пишет АМС. Не было обращения? АМС, не забывайте важный момент такой. Значит, Такаев обратился к ОДКБ с просьбой. Вот. Разместить миротворцев. Вот. В итоге, кстати, ситуацию между Арменией и Азербайджаном все равно разруливали наши миротворцы. Ну, если так к слову. Это же армия, а не ЖКХ, пишет Панк 13. Ну, слушайте, Панк 13, наша армия лет таки 20 назад была, может быть, даже и хуже, чем ЖКХ. Поэтому, в принципе, можно было бы, наверное, отметить эти достижения наших вооруженных сил. Готовность очень серьезная. Видимо, когда наши говорят, и даже так, когда некоторые специалисты на Западе начинают анализировать возможные конфликты и говорят, что через там, 2 дня, через 3 дня здесь будут русские, видимо, они не преувеличивают. Видимо, это не у них, значит, великие глаза от страха. Видимо, это реальность. Действительно, очень хорошо проработанная история. С другой стороны, почему она должна быть у нас плохо проработанная? По логике, все постсоветские государства, да, это государства, имеющие тесные связи с Россией исторические, и, в принципе, почему бы нам не быть готовыми выдвинуться на помощь нашим сотоварищам? Кажется, это очень даже логично. Я думаю, что в Белоруссии при необходимости мы были бы даже не за день, а еще меньше. Это вообще было бы абсолютно моментально, за несколько часов. Но Белоруссии это не потребовалось, обратите внимание. Но потому что там сценарий развивался политический, а не силовой. Вот в Казахстане, видимо, силовики оказались в такой ситуации, в которой они начали серьезнейшим образом нести потери, урон серьезный. Ну, вы видели, как сжигались полицейские машины, как жгли военные машины, в том числе, да, армейские машины, те самые, в кавычках, протестующие. Не знаю, почему их протестующими называют, потому что к тому моменту протестующие, на мой взгляд, уже разошлись, и остались только вооруженные, да, банды. Вот эти банды жгли эти машины. Серьезные они оказали сопротивление, хорошо были вооружены и хорошо подготовлены. Сейчас показывают кадры, как вскрывают эти все ячейки, у кого гранаты находят, у кого еще чего, автоматы. Все это, естественно, публикуется в СМИ и в интернете. Все это можно найти, можете посмотреть. Казахстан сейчас работает в этом смысле. Нет желания обсудить что-то еще? Например, все ли потратили деньги на праздники, пишет знающий. Знающий, я могу обсуждать бытовые вещи, если честно. Если хотите, могу. Но обычно так делают, когда нечего обсудить в целом. У нас сейчас есть очень важная тема, еще одна, которую мы не успеем обсудить. Да, кстати, по Казахстану, кому интересно, вы слышали, да, в 10 часов, насколько я понимаю, как раз вот в рамках ОДКБ начинается вот этот разговор важный. Можно будет посмотреть на его итоги, что там, как кто скажет. Говорят, лидеры государств будут принимать участие в этом, да, разговоре. Непосредственное участие. И плюс у нас разговор с американцами. Очень серьезный сейчас идет по поводу НАТО, не расширения НАТО, гарантии, которые они должны дать. И по заявлениям нашего Министерства иностранных дел, в частности, вот основные заявления от Министерства иностранных дел у нас идут от имени заместителя министра, да, Трепкова. Ну, такие ожидания, не то чтобы уж очень... Не то чтобы ожидания есть, вот так вот, и достаточно жестко мы ставим свою позицию, и вчера я видел даже заявление из разряда, что если мы не добьемся успеха на этих переговорах, то нет смысла продлевать все эти переговоры, потому что, собственно, просто не будет никакого смысла. Либо мы сейчас решаем, либо уже как бы все, разговоры окончены. Очень жестко мы ставим свою позицию, я так полагаю, исходя из того, что раньше мы никогда так жестко свою позицию не ставили, я так полагаю, что у нас есть возможность ее так поставить, эту позицию. У нас есть возможность заявить о себе так, как мы заявляем, и мы это делаем. Раньше, видимо, не могли, потому что какие были бы еще причины быть мягче, да, и уступчивее, нежели невозможность что-то сделать конкретное. Видимо, у нас все карты в руках. И дальше надо каким-то образом решить, как без потери лица НАТО отойдут в те границы, в которых они были. Внимание, как нам подсказывают из Министерства иностранных дел, в 97-м году. В 97-м. Куда-то туда они должны отправиться. Как это сделать? Ума не приложу, если честно, но я не из Министерства иностранных дел, поэтому... И я не пытаюсь критиковать или удивляться заявлениям Министерства иностранных дел. Я думаю, что эти заявления вполне себе согласованы с другими министерствами и ведомствами. И самое главное, согласованы с верховной властью в России. «Ох, чувствую, дадим по жопе натовцам», пишет АМС. Тонко АМС, аналитично. Спасибо большое. Но у меня есть ощущение, что тут задача не дать по жопе натовцам, а задача, чтобы натовцы сами решили спасти свои жопы. Знаете, мы спасаем души в фильмах, а не спас... Ну вот как Высоцкий, спасите наши души, помните такое? Вот, а мы, значит, души, а они жопы все время спасают. Не слышали? Американцы скажут, да ты врешь, save our souls, спасите наши души, souls это про то. Не, ну просто часто в боевиках именно звучит, спасайте свои задницы, да, спасай свою задницу. Всегда было странным это. Наверное, это один из штампов, который появился когда-то в каком-то боевике и распространился на остальные. Я некоторое время посвятил на этих выходных просмотру «Смертельного оружия» всех частей и вот сейчас взялся за «Крепкого орешка». Да, и там, что там, епихаей, ублюдок. Так что и пихай ей, ублюдок. Но отходить надо до границ 97-го года, ублюдок. Ладно, ну ладно. Ну, вы, конечно, ну, вы поняли. Save our ass, пишет Елисей из Мутищ. Может быть, вы подскажете, почему так мало гастарбайтеров в России, именно из Казахстана, из остального много, а из Казахстана очень мало, пишет Андрей. Подскажу, потому что в Казахстане реально было неплохо. В этом-то весь и прикол, что Казахстан хорошее государство. Относительно стабильное, относительно спокойное, относительно благостное. С неплохим уровнем дохода, неплохими пенсиями. И в целом Казахстан, ну, по показателям, которые он демонстрирует на постсоветском пространстве, очень достойное государство. И в этом-то весь и смысл происходящего, что никто не ожидал. Казахстан, возможно, власти Казахстана, силовые структуры Казахстана чрезмерно даже сильно расслабились. Не надо так сильно расслабляться в современном мире. Если вам кажется, что у вас все хорошо, цветущие сады и красивые города вы строите, это еще не значит, что завтра это не превратят какие-то странные вооруженные люди, которые даже отношения к вашему любимому городу и стране могут не иметь, в пылающие руины. Легко, за несколько дней это происходит. Это у них еще не было тяжелой техники. Представьте себе. А представьте себе, у них бы кроме тяжелой техники была бы еще и авиация. Я видел заявление американцев, это опять Блинкин. Блинкин в последнее время лепит вообще какую-то такую чепуху. Такое ощущение, он вообще не ожидал Казахстана в целом. И он и по Украине заявляет странные вещи, и по Казахстану. По Казахстану он заявил такое. Значит, куда русские приходят, их потом довольно сложно бывает оттуда выгнать, если русские пришли в твой дом. Ну, во-первых, и в последних, не американцам об этом говорить. Точка, все. Ну, просто. Даже если в этих словах есть хоть секунда какая-то, хоть доля правды, маленькая капля правды, американцам не стоит об этом говорить, потому что американцы везде зашли, где могли только зайти, и зайдут везде, где смогут. Да? Пока им не дадут отпор. Это все знают. Собственно, продвижение НАТО — это их фишка. Чего они заходят туда, где нет уже Варшавского договора? Ну вот, может быть, они увидят, что такое ОДКБ. Кстати, я помню, несколько лет назад все говорили, что ОДКБ — это абсолютно мертвая структура. Она не может работать и не будет никогда работать. Ну что, работает или не работает? Все-таки, на данный момент, как вам ОДКБ? Ну, не НАТО, конечно. Или хочется посмеяться над Россией, хочется посмеяться над Казахстаном, хочется посмеяться над Киргизией, да? Кыргызстаном, давайте так скажем. Хочется подсмеяться, ну, и над другими странами-участницами ОДКБ, сказать, что это не жизнеспособное какое-то, да, объединение. Точно не жизнеспособное. А может, жизнеспособное? Кстати, по последним данным. А что, если я вам скажу, что на примере Казахстана теперь многие митингующие в разных других государствах, входящих в состав ОДКБ, будут сильно задумываться, какими методами им действовать, если что? Что политические лозунги, они, конечно, возможны на улицах, но только в мирном русле. В мирном, абсолютно мирном. Что если ты берешься за оружие, то к тебе из нескольких сразу стран прилетают силовики. Для того, чтобы очень быстро от тебя освободить улицы, на всякий случай. А, да, я забыл, эти страны не участвуют в подавлении, собственно, вот этих вот банд. Они участвуют в охране инфраструктуры. Ну, хорошо, они охраняют инфраструктуру. В тот момент, пока местные силовики не тратят свои силы на охрану этой инфраструктуры. Тоже очень удобно и хорошо. Это, кстати, очень правильно. Очень правильно. Внутренние проблемы государство решает само на улице вот с этими бандами, чтобы не было потом претензий к другим государствам, хотя они все равно будут. А эти государства помогают охранять инфраструктуру. Да. Никто не ожидал снегопада, каждую зиму никто не ожидал в Казахстане при перманентном развале СНГ. Найс, пишет Вигнали. Ну, Вигнали, есть ощущение, что вы просто не знаете Казахстана. Казахи взбунтовались, пишет Строгинский, из-за повышения цен на газ до 20 рублей. Нет. Я вот объяснил это Строгинский в самом начале. Вот просто я вижу, как некоторые люди просыпаются, им хочется написать. В самом начале я объяснил. Что это действие, которое мы наблюдали своими глазами в Казахстане, нужно делить на несколько, действующие лица, на несколько групп их нужно делить, вот эти вот группы. На группы их нужно делить. и на этапы, да? Вышли люди обычные, помитинговали из-за цен. И вдруг в определенный момент среди этих людей появились боевики, по-другому их не назовешь. И они повели уже другую игру. Люди спокойные, нормальные, испугались того, что они увидели, разошлись по домам в целом. Испугались, потому что это ужасно. Когда ты выходишь на митинг, ты просто заявляешь свои требования и ждешь, когда их выполнят. Их выполнили, эти требования, их выполнили реально. Но вдруг началось что-то ужасное на улицах, началась война. И это не горожане взялись за оружие, Это не алматинцы взялись за оружие и стали бегать и грабить собственные банки, дома, сжигать собственные машины. Голову подключите. Алматинец сам не будет этим заниматься. Алматинец сейчас сидит в ужасе из-за того, что какие-то люди странные в его городе стали стрелять, взрывать, сжигать. Ну, людям машины жгли на улице. Че, он сам себе их жег, эти машины, что ли? Он сам себе стрелял из автомата в окна? Ну что, он дурак? Нет, конечно. Житель своего города так со своим городом не поступает. Ну, это безумие. Вот и все. Хотя были примеры блогеров. Какая-то блогерка, как сейчас модно говорить. Вот. Она, значит, пошла с протестом. Там что-то там раздавала, как-то поддерживала. Потом пришли вот эти вооруженные люди и разгромили ее магазин. Да-да, у нее был магазин. И она потом записывала видео, я плачу, там, как так можно было, я же поддерживал протест. Правильно, потому что ты пошла с мирным протестом, но он довольно-таки быстро был вытеснен вооруженными людьми, которые к этому мирному протесту на самом деле не имеют отношения. И более того, они не имеют отношения к повышению и понижению цены на газ, к политическим там каким-то требованиям, к переименованию тех или иных городов в какие-то другие. Они имеют отношение к выполнению определенных задач. Все. И эти задачи они не выполнили. Вы что, ну еще раз просто осмыслите это важный момент, Строгинский. Мне кажется, вы поверхностно здесь подошли к ситуации. Осмыслите это. Не может мирный протестующий так хорошо и координированно захватывать инфраструктурные объекты, не административные. Аэропорт, телеканалы. Ну, вы понимаете, о чем идет разговор. Где вы такое видели? Нет, это всегда подготовленные люди. Это всегда подготовленные. Это не просто человек, который стоит с транспарантом на улице. Глупости. Тебе это в голову не придет. Ну, просто в голову. Я вам больше скажу. Вы живете в Москве. Вы точно знаете, где все телеканалы находятся? Вы знаете, как к аэропорту идти каждому? Ну... Умоляю вас. Нет, конечно, вас нужно везти туда. Это во-первых, и во-вторых, ну, представьте себе, захватить что-то огромное. Ну, это надо иметь определенную подготовку, безусловно. ГУЛАГу нет, утверждает, что выпустили заключенных для разграбления, пишет Смекаеш. Возможно, Смекаеш, не знаю. Когда они готовились? Кто-то ждал момента, получается, пишет за плинтусом. Вот эти вопросы, они висят в воздухе за плинтусом. С ними надо разбираться. Я считаю, что ключ... Да, ответ на эти вопросы таится вот в этих вот отстранениях сейчас в КНБ. Люди, которых уволили сейчас, убрали из КНБ, и люди, которых сейчас задержали по подозрению в причастии к этому, я имею в виду именно из вышестоящего руководства, да, не музыкантов из Киргизии, а вот серьезных людей, серьезные должности, которые занимались, входили в совет вот этой безопасности, или как он там называется, еще госсовет у них. Суть не в этом. Вот туда надо обратить свое внимание, на мой взгляд. И там ответы будут. Я все еще пока думаю, совокупно из того, что я видел, слышал и прочитал, вот, что это была попытка, используя определенные силы, взять власть в свои руки. И имело место предательство среди силовых структур самого высокого уровня. Самого высокого. И еще в Белоруссии, когда я видел, как одного из координаторов протеста, эта девушка, я про нее рассказывал не раз в эфире, что, в общем, наверное, в какой-то мере должно подтверждать подлинность моих слов, как она получала звонок за 2-3 минуты, там за минуту даже, наверное, до того, как площадь независимости брали в кольцо, и убегала с этой площади с двумя парнями еще. Двумя или тремя. Я просто это видел своими глазами. Она убегала, хотя она там держала нерв, так скажем, на этой площади. У нее была колонка, микрофон, она всех там призывала к чему-то. Это было на площади независимости в Минске. За минуту, две, она получала звонок, уходила с площади, после этого площадь брали в кольцо. Я тогда пришел к одному выводу. Это невозможно, если у тебя нет людей в силовых структурах. Невозможно. Это были предатели в КГБ белорусском. 100%. Также и в КНБ. Да? КНБ это аналог казахский КГБ белорусского. Также и в КНБ. Я уверен, абсолютно, были предатели. И ровно вот там и надо их искать. Потому что таким образом отконтролировать все, таким образом все сложить, так быстро и эффективно невозможно, не имея ресурса, в том числе и внутреннего силового. Пока мы не узнали ответ, кто в машинах привозил оружие в Алма-Ате, в центр города, просто в багажниках и раздавал, вот так вот, на. Вот пока мы не узнаем ответ на этот вопрос, мы вообще ничего не знаем, на самом деле. И надо бы его узнать, надо бы его узнать. Но это будет узнавать уже Касым-Жомарт Токаев. Но предали-то в пользу кого-то и при полном координировании кого-то, пишет Андрей. В пользу кого? Это вопрос большой, Андрей. Воспользоваться ситуацией, взять ее в свои руки, прервать то, что началось. Это не значит быть зачинщиком этой ситуации. То есть я понимаю, что некоторые обвиняют действующие власти Казахстана, собственно, там, Касыма-Жомарта Токаева, что он основной выгодоприобретатель. Но после не значит вследствие. Знаете, такой момент. Хотя, может быть, здесь эта фраза не совсем уместна. Токаев взял в руки ситуацию. Но это не значит, что он ее создал, эту ситуацию. Может быть, те, кто сейчас создают подобный вид, что во всем виноват Токаев, и он это все создавал, как раз-таки пытаются замести следы. Я бы очень внимательно следил за тем, что там происходит. Естественно, ждем после там, 10, вот сейчас будут разговоры в рамках УДКБ, плюс ждем, что у нас по Украине с НАТО будут, какие вопросы решаться, и решатся ли они вообще. Это самое важное, что будет на этой неделе. 10:00. Новости.